მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. На Нью-Йоркском кинофестивале. Кинообозрение с Андреем Загданским. Новая биография Теннесси Уильямса. Книжное обозрение Марины Ефимовой. 1915 век спустя. Превращение Кафки. Закат Европы. Сегодня ведущий нашего кинообозрения режиссер-документалист Андрей Загданский поделится с нами своими впечатлениями о 53-м Нью-Йоркском фестивале, с просмотров которого он только что вернулся.
Этот кинофестиваль отличается от многих других тем, во-первых, что там не дают премии. Я помню, как я разговаривал, вы меня представили с Ричардом Пенни, одним из основных героев этого фестиваля, который долгие годы возглавлял его. И он сказал, что кино настолько конкурентная стихия, что хорошо не давать премии, потому что тогда можно смотреть кино, не думать, кто будет победитель. Это не Олимпийские игры. Чем отличается, кроме этого, на ваш взгляд, фестиваль?
Саша, он отличается многим, и, к сожалению, конечно же, Нью-Йоркский фестиваль на сегодняшний день потерял свое, так сказать, изначальное значение, изначальный вес. Дело в том, что он позиционирован после нескольких принципиальных кинофестивалей. И удивительным образом фестиваль наших северных соседей в Торонто стал куда более важным. Премьеры, принципиальные премьеры, если происходят в Америке, то происходят именно в Торонто. Нью-Йоркский кинофестиваль показывает, как правило, наиболее известные картины, которые были показаны в Каннах, Венеции, в Торонто, же опять еще где-то в Европе. Но мировых премьер стало гораздо меньше. Меньше фильмов открытий. Скорее, это все-таки выставка фильмов. Это демонстрация картин, которые могут быть наиболее привлекательны для американской и нью-йоркской публики, когда они выйдут в прокат.
Это тоже неплохо, особенно если учесть, что этот фестиваль, в отличие от многих других, постоянно возвращался к одним и тем же фигурам, постоянно был верен главным фигурам в кино. Даже в те времена, когда эти режиссеры уже отошли в прошлое и перестали делать важные и шумные фильмы.
Да, есть верность. Конечно, они, так сказать, верны Годару, верны многим.
Но, например, Годар – это их герой уже десятилетиями.
Совершенно верно. Но здесь еще одна принципиальная вещь. Вы понимаете, американский кинорынок настолько привлекателен для кинематографистов и кинопродюсеров во всем мире, что Нью-Йорк – это ворота к этому рынку. Открыть фильм, показать фильм, получить положительные рецензии, положительные отзывы в ведущих нью-йоркских американских газетах, это исключительно важно для картины, когда начинается ее американская прокатная жизнь. Поэтому в этом смысле Нью-Йоркский кинофестиваль своего значения не потерял.
I'm Marv. Today we're going to discuss that.
На мой взгляд, Нью-Йоркский фестиваль интересен в первую очередь тем, что там бывают фильмы разные, маленькие, необычные, те, которые мы бы не заметили иначе. И в этом отношении этот фестиваль, по-моему, уникален.
Да, и вот я увидел много интересного. Например, я очень хотел посмотреть фильм канадского режиссера Гая Мэйдена. Его предыдущая картина, которая называется «Мой Виннипег».
Я помню, мы говорили об этом фильме.
Правильно, мы говорили об этом фильме. Ироничная, нелепая, гротескная картина, которая пародирует документальную стилистику, что уже мне интересно. Она была вот такое нагромождение нелепости, в которой Виннипег представляет городом, как мы себе представляем, Канаду, немножко сонным, погруженным в вечную зимнюю спячку, городом, из которого невозможно вырваться.
Как говорят как черная дыра. Злые американцы, что в Канаде всего два времени года. Зима и ремонт.
И ремонт дороги. Я думаю, что наши канадские слушатели меня простят. Во всяком случае, фильм этот я полюбил. Мне он очень понравился. И вот я отправился смотреть его новую картину, которая называется «Запрещенная комната».
«Запретная комната».
«Запретная комната». Совершенно верно. Аннотация была приятной и многообещающей. Подводная лодка времен Первой мировой войны терпит бедствие. Капитан лодки скрывается в секретной комнате. Экипаж в ужасе разглядывает огромный кусок пластиковой взрывчатки, которого из-за высокого давления начало плавиться и грозит страшным взрывом. И тут на этой подлодке непостижимым образом из люка появляется лесоруб. Чудесно, она такая многообещающая билиберда. Автор, как и положено, был на показе, представил фильм, пожелал приятного просмотра. Но назвать этот просмотр приятным я, честно говоря, не могу, хотя мне очень хотелось, чтобы этот фильм мне понравился. Медин соединяет логику сновидений с пародией на массовую культуру, что я тоже понимаю. Визуально фильм имитирует эпоху раннего кинематографа, дайте такое еще мельесовские времена. Примитивные визуальные эффекты, много взрывов и непременные внутрикадровые титры.
Вы знаете, я посмотрел кусочки из этого фильма, они не напоминают «Остров Бэкап». Помните, был такой фильм, детское кино?
Да. Значит, если в предыдущей картине «Мой Виннипег» Медин пишет дикторский текст, который создает такой ироничный контекст всего происходящего на экране, то здесь ему необходимо другое пространство. Он создает надписи, комментарии. Они ироничные, они многословные, их бесконечно много, созданные в стилистике старых немых фильмов, они набраны разными шрифтами, по-разному состарены, и читать их очень трудно. Ты прочитал 10, тебе смешно, когда начинается 15, ты уже устал читать. Более того, понимая, что одна история не может продвигаться, он разрезает фильм на множество бесконечных историй. Получается нечто вроде бы, знаете, как рукопись на Сарагосе. История в истории, история в истории и так далее, и так далее. Мы должны наслаждаться каждый раз этими маленькими абсурдными сдвигами. Сдвиг один раз, сдвиг другой, сдвиг третий, и все.
Когда все можно, ничего не интересно. Это как с Сальватором Дали, простите, для его поклонника.
Но еще одна картина, о которой я хотел бы вам сегодня рассказать, это картина, которая называется по-английски «Ingrid Bergman in her own words».
То есть... Ingrid Bergman своими словами.
Да, это картина шведского режиссера Стига Бёркмана. Фильм довольно большой, и фильм во многих смыслах абсолютно замечательный. Хорошо, когда у режиссера в руках много. У Стига было в руках все.
Ну, начиная с того, что она написала автобиографию, которая была всемирным бестселлером.
А ведь речь идет об одной из самых знаменитых актрис в истории мирового кино. Женщина, которая 3 раза получала Оскар актриса. И Оскар за принципиально разные фильмы в разные этапы ее карьеры. Последний фильм Оскар она получила за фильм уже, когда ей было хорошо за 50.
И 7 раз была номинирована.
7 раз была номинирована. И кроме того, еще одна интересная деталь статистическая. Она работала актрисой на 5 языках.
Это был образец сильной женщины. Знаете, что она 3 раза играла Жанну д'Арк, характерно.
Но возвращаясь к тому, из чего был сделан фильм. Автобиография – это полбеды. У него был дневник Ингрид Бергман, который она вела по-шведски с детства до 1945 года. У него были фотографии в гигантском количестве. У него были письма к ней. И у него были кинопленки. Она аккумулировала на протяжении своей жизни гигантское количество любительских киносъемок.
Мало ей было профессионально.
Мало было ей профессионально. Она снимала своих детей, своих мужей. И снимали ее. То есть она все время играла. Она была человеком исключительно скромным, застенчивым. Ей необходимо было играть. Она находила смысл своего существования, смысл своего бытия в том, что у нее есть готовые структурированные реплики, и она может быть кем-то другим. Вообще, о ее выборах, об этом, собственно говоря, картина, в какой-то момент своей жизни она решила, что Роберто Росселлини – великий кинематографист. Она посмотрела «Рим. Открытый город», классическую картину неореализма. Она почувствовала, что это новый кинематограф.
Антиголливудский, где она так прославилась.
Это уже после «Касабланки». И она пишет ему, что она бы хотела у него сниматься. Конечно, они познакомились. Конечно, он в нее влюбился.
Гораздо важнее, что она влюбилась в него, бросила мужа, бросила ребенка и, надо сказать, испортила себе отношения в Америке. Она была идеал женщины. И в это время вдруг она изменяет с каким-то итальянцем. Это был большой удар.
Мало того, что она изменяет с итальянцем, она уходит от мужа, оставляет ребенка в Америке. Американские газеты в то время пишут, он цитирует эту фразу в фильме, что из пепла Ингрид Бергман восстанет новый Голливуд. Это очень похоже на русскую прессу сегодня. Вот это такое ханжеское отношение. Что произошло с женщиной? Она полюбила другого мужчину, рассталась с мужем и вышла замуж. И вот, собственно говоря, все. Ее возненавидели. Но Сарасилини назвать ее счастливой тоже невозможно. Она снимается в его картине «Стромболи», один из самых знаменитых провалов в истории кино, фильм, от которого так много ждали. Великий Роберто Россилини, великая Ингрид Бергман делают вместе картину. Они говорят на разном языке. Они приезжают, снимают на остров этот Стромболи, и Роберто ей говорит: «Я сейчас пойду, найду тебе ведущую мужскую роль». И он там сейчас разговаривает с рыбаками какими-то, значит, он только что с ними познакомился. Взял двоих, говорит: «Я не могу решить, какой из них лучше, кто будет умнее, тот будет сниматься». Для Бергман, которая привыкла сниматься в структурированных фильмах...
И которая училась актерскому мастерству у Михаила Чехова и относилась чрезвычайно серьезно как к театру, так и кино...
Ей в этот весь расселиневский нереалистический подход был абсолютно чужд. Он ей говорил: «Ну, придумай здесь диалог, ты значит, скажи несколько слов». Как я придумал? Я должна видеть текст, я не могу так.
Знаете, интересно, когда она играла «Касабланку», то ей не говорили, чем кончится кино. Она говорит: «Я не знаю, что мне играть, потому что то ли я люблю Хэмфри Богарта, то ли я люблю своего мужа, скажите мне что». А ей сказали: «Знаете, будет два конца, и мы в конце выберем». На самом деле это было неправда. Но они хотели, чтобы зрители до конца, как и она, не понимали, с кем она останется.
И в результате эта мука является принципиальным ходом фильма, да?
You're Ingrid. Дарья мне история.
Your artistry has won our votes, and your graciousness has won our hearts. Thank you very much.
How do you feel, Miss Bergman, about winning your second Academy Award?
I am happy, happy, happy.
Интереснейшая деталь с ней, кем она хотела быть. Ей было 3 года, когда умерла ее мать. Ее братья и сестры умерли очень рано.
Отец умер 12 лет, она сироту росла.
Близких никого не было. По всей видимости, есть очень интересная догадка в картине. Отец, который так ее любил и так часто ее фотографировал, открыл в ней эту способность чувствовать себя легко и естественно перед объективом кинокамеры. Она на ранних фотографиях очень пластична. Чувствуется, что она играет, но играет легко, естественно. И во всех этих любительских съемках, которых мы видим огромное количество в фильме, она бесконечно очаровательна. Исключительно заражает своим женским, естественным обаянием. Итак, уже будучи взрослой, совсем взрослой актрисой, она обратилась к Бергману и сказала, что она бы хотела сняться у него в фильме. И он приглашает ее играть в «Осенней сонате». Там есть 2 момента, которые совершенно завораживают. Одна ситуация, когда она описывает, что она смотрит на свою дочь в фильме «Осенний сад», это играет.
Дочь пианистка.
Да, дочь пианистка. И она понимает, что она играет плохо. О чем она думает? Ингрид говорит Бергману, режиссеру: «Я думаю, что она думает о том, что вот здесь она, дочка, ошиблась, играет она не так хорошо». Он говорит: «Нет, это все ерунда. То, что она играет плохо, это не важно, это ты слышишь, но ты думаешь с нежностью о том, какая она была маленьким ребенком и что стало сейчас». И Ингрид признается: вот эта подмена, с которой пришел режиссер и сказал: «Не это ты думаешь, а это».
Говорит, ты что она должна
что,
думать?
Что она должна думать? Это не текст, это всего лишь подсознание, которое он вкладывает в актрису. И мы видим этот кусок. И он совершенно потрясающий на экране. А потом она говорит: «И нужно было очень много мужества, чтобы сняться без грима. Я должна была представить свое лицо. И я потеряю всех своих поклонников», говорит она режиссеру. На что Ингмар ей говорит: «Я найду тебе новых». И мы видим это лицо на экране. Глубоко впечатляющие кадры. В зале все замерли. Так она прекрасна.
It takes courage to take all the makeup off and really show what you are.
One word to define Mama would say charm.
The only thing that I think any of her children feel is we wish we had more of her.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Осенний театральный сезон на Бродвее открылся интересной премьерой. Режиссеру Майкл Уилсон представил сразу 6 маленьких инсценировок, написанных видными современными драматургами по рассказам Теннесси Уильямса. В совокупности эти театральные миниатюры составляют энциклопедию наших эмоций. И, как пишет в своей рецензии Чарльз Ишервуд, не было другого драматурга, который так умел анатомизировать человеческие чувства, как Уильямс. О новой биографии Теннесси Уильямса рассказывает ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Книга «Теннесси Уильямс. Безумные странствия плоти» написана критиком Джоном Ларом и является продолжением другой известной биографии великого американского драматурга, в которой ее автор Лайл Леверидж проследил жизнь Уильямса до 1945 года, до триумфа пьесы «Стеклянный зверинец». С этого и начинается новая биография. С премьеры, чуть не обернувшейся катастрофой. «Стеклянный зверинец» – седьмая по счету пьеса Теннесси Уильямса, но первая, получившая всемирную известность, и первая, поставленная в театре после 5 лет отказов. И вот, в вечер премьеры актрису Лоретту Тайлор, исполнительницу главной роли, нашли мертвецки пьяной у служебного входа в театр за полчаса до начала. Не будем описывать состояние автора, тем более если вспомнить, что представление предыдущей пьесы Уильямса «Битва ангелов» прервалось пожаром и бегством публики. На этот раз актриса Тайлор, которая, казалось, не могла произнести ни слова, не только вышла на сцену, но дала лучшее в своей жизни представление, хотя между выходами ее рвало в ведро, приготовленное в кулисах. Эта актриса, Лоретта Тайлор, была известна своим сарказмом. После премьеры она спросила у матери Теннесси Уильямса и Двины: «Ну как, миссис Уильямс, понравились вы себе в пьесе?»
Неизвестно, узнала ли Эдвина Уильямс себя в образе Аманды Уинкфилд, но именно она была ее прототипом. Доблестная болтушка из Огайо, карикатурно перенявшая аристократические манеры южанок, включая чрезмерную неприязнь к выпивке и к сексу. Ее муж Корнелиус, наоборот, был особенно пристрастен к тому и к другому, и их брак не был счастливым. В постоянном подпитии и постоянно ожесточенный, Корнелиус дразнил своего чувствительного и нежного старшего сына Теннесси с раннего детства и всю жизнь называл его «мисс Нэнси». А после его похорон сын, сидя на отцовском надгробном камне, не без удовольствия раздавал автографы.
Мать Теннесси Уильямса была вознаграждена за не слишком лестный портрет половиной потиражных со «Стеклянного зверинца». Надо сказать, что Эдвина Уильямс стала не только прототипом одного из самых ярких персонажей сына, но и поставщиком одной из главных его тем – разрушительного действия всякого подавления и доминирования в человеческих отношениях.
Эдвина во время соитии с мужем кричала от ужаса и заразила своих детей таким страхом перед всякой физиологией, что Теннесси не мастурбировал до 26 лет, но зато уж потом был ненасытен. У его сестры Роуз неестественная атмосфера в семье стала причиной болезненной истеричности. Она наказывала свою религиозную мать рассказами о том, что в колледже пыталась лишить себя девственности с помощью алтарных свечей. В конце концов, сведомо матери, Роуз была подвергнута лоботомии, во всяком случае, по версии Теннесси Уильямса, писавшего об этом со свойственной к семье насмешливыми сожалениями и без капли симпатии к обеим.
Очень интересно высвечена в новой биографии фигура знаменитого режиссера Элии Казана, которого биограф называет «повитухой лучших пьес Теннесси Уильямса». Казан разлагал сложность и путаницу в характерах и поведении персонажей Уильямса на две простые составляющие – маску и хребет. В пьесе «Трамвай желания» Бланш Дюбуа называет себя не без юмора «страдающей девицей». Это маска. А задача Бланш – найти протекцию и защиту. Это хребет роли. Казан выговорил себе право читать черновики Уильямса и отбирал те сцены и сюжетные ходы, которые достаточно драматичны, чтобы держать зрителя в напряжении до последней реплики. По поводу пьесы «Кошка на раскаленной крыше» он писал драматургу:
«Пожалуйста, остановитесь. Не спешите с постановкой на сцене. Вы доставите себе много горя, если поторопитесь».
Казан уговорил автора оставить до конца пьесы яркую фигуру большого папы, который у Уильямса исчезал, узнав о своей болезни. А тяжелые отношения главной пары, Брика и Мэгги, довести, если и не до хэппи-энда, то до момента, вселяющего надежду. Уильямс соглашался с Казаном и в награду получал успех и пулитцеровские премии. Но потом горько жаловался, даже публично, в интервью журналисту Эду Морроу, что в театре ему приходится проституировать. Читатель, больше заинтересованный в жизнеописании Теннесси Уильямса, особенно в аспектах, упомянутых в подзаголовке книги «Безумные странствия плоти», может соскучиться в середине книги. Но тот, кому интересен процесс возникновения шедевров, вполне удовлетворит свой интерес. Джон Ларр разбирает в подробностях лучшие пьесы замечательного драматурга. «Стеклянный зверинец», «Трамвай желания», «Татуированная роза», «Камино Реал», «Кошка на раскаленной крыше», «Орфей спускается в ад», «Неожиданно последнее лето», «Сладкоголосая птица юности», «Ночь игуаны» и еще кое-что из многих поздних и одноактных пьес, не ставших столь знаменитыми. Биограф пишет:
«Я хотел сделать книгу как сэндвич, где будут слоями идти сюжеты из частной жизни, театральная жизнь и пьесы, а между ними майонез из истории, разговоров, писем и интерпретаций».
Особое и немалое место занимает в новой биографии Теннесси Уильямса его душеприказчица и друг последних лет, английская актриса Мария Сент-Джаст в девичестве Бритнева. Биографы ее ненавидят, потому что после смерти драматурга она в течение 11 лет до самой своей смерти не допускала к публикации его архив. Ларр считает, что мать Уильямса одарила его тягой к сильным женщинам с неустойчивой психикой, и что Мария Сент-Джаст была одной из них. По предположению Ларра, она не хотела придавать гласности письма Уильямса, написанные с почти детским бесстыдством. Ларр сказал о ней и о первых биографах драматурга. «Они хотели приписать хэппи-энд к истории, которая может смутить добродетель». Рецензент новой биографии Блэк Бейли пишет в «Нью-Йорк Таймс»:
«Однажды Мария Сент-Джаст пришла в центр Гарри Ренсома, где хранился архив Уильямса. Заставила сотрудников оставить ее одну в комнате с архивом и ножницами вырезала места, которые ей не нравились. Она не знала, что весь архив скопирован на фотопленку. Думается, что сам Теннесси Уильямс посмеялся бы над этим эпизодом, потому что такие поступки ему нравились. Он был известен своим беспечным отношением к общению. «Большинство моих дружб случайно», — говорил он. «89% моей жизни — работа и волнение по ее поводу, 10% — борьба с безумием и 1% — друзья и любовники».
После смерти Марии Сент-Джаст в руки биографов хлынул поток новых материалов. Благодаря им Ларру удалось познакомиться с Панчо Родригесом, любовником Уильямса в 1946-1948 годах, с которым он писал Стэнли Ковальского в пьесе «Трамвай желания». Через Родригеса биограф получил доступ к письмам Фрэнка Мерло, с которым Уильямс прожил 14 лет, и который на вопрос, чем он занимается, отвечал: «Я сплю с мистером Уильямсом». Смерть Мерло в 1963 году тяжело подействовала на драматурга, несмотря на его заявление о неважности для него дружб и любви. Он не оправился от этой потери. Орфей начал спускаться в ад.
В последние годы творчество Уильямса стало буксовать. Даже мать сказала ему после премьеры пьесы в баре отеля «Токио»: «Пора тебе искать новые занятия». Он подолгу жил в алкогольном тумане, но писание было необходимо ему как дыхание. Они и остановились почти одновременно.
Последние пьесы Теннесси Уильямса трудно назвать шедеврами, но они – интересные и талантливые неудачи. Эти пьесы, пишет биограф, его бульдожья схватка с безумием за свое искусство. Это отказ от капитуляции. Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine. Into each heart some tears must fall, but someday the sun will shine. Some folks can lose the blues in their hearts, but when I think of you, another shower starts. Into each light some rain must fall, but too much is falling in mine.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1915 век спустя. Превращение Кафки. Закат Европы.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Второй части «Американского часа», 1915 век спустя. Превращение Кафки. Закат Европы. В эфире новый выпуск нашего культурно-исторического цикла «1915 век спустя. Парадоксы и параллели». Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым. Оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг. Глядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. Соломон, сегодня я предлагаю поговорить о литературном событии, которое произошло в 1915 году и оставило неизгладимое впечатление на 20 веке, на 21 тоже. В 1915 году был опубликован, наверное, самый знаменитый рассказ нашего времени «Превращение Кафки». Рассказ был написан, вероятно, раньше, может быть, еще даже и до войны, но именно в 1915 году он появился на свет и, как это не кажется сегодня удивительным, вызвал довольно большой интерес. Нам представляется, что Кафка был неизвестный автор. Никто о нем не слышал, никто его не видел, никто его не понимал. Но это не совсем так. Кафка уже начал печататься до войны, и у него были свои поклонники, причем очень влиятельные поклонники. Ну, например, очень хорошо о нем говорил Герман Гессе, который писал о магии повествования Кафки. Томас Манн звал прозу Кафки удивительной, примечательной. Рильке восхищался его стилем. Его уже тогда сравнивали с Клейстом, у которого он действительно очень много взял, с Диккенсом. Но рассказ «Превращение» изменил эту ситуацию. Рассказ «Превращение» вывел Кафку в писателя первого уровня. Хотя он по-прежнему еще не был широко известен, но в кругах немецкой литературы он был достаточно известен, чтобы на него писали пародии. Самое такое, да, необычное.
Высшая похвала.
Да, если кто-то написал пародию, то это значит, что это уже узнаваемо. Один из видных критиков составил «Великий бестиарий современной литературы», где он каждого писателя изобразил в виде животного. Кафку он назвал «невиданной, прекрасной, редкой птицей». Дело в том, что Кафка по-чешски – это галка. И эта птица не ест мясо и питается горькими кореньями. Но взгляд этой птицы восхитителен, ведь у нее человеческие глаза. Кафка был очень худым.
Да, и похож на птицу, да на какого-то такого, да. Смесь воробушки с вороной.
Но еще интереснее, что молодой поэт Карл Брандт не просто восхитился этим рассказом, он написал его продолжение. Вышел уже в 16-м году, в следующем году, назывался он так: «Обратное превращение Грегора Замса».
Да, вы расскажите сначала нашим слушателям, может быть, не все из них знают, в чем там дело, о чем этот рассказ.
Ну, наверное, все знают о том, что человек превратился в насекомое. Почему он превратился в насекомое, непонятно, и так и оно осталось непонятным. Вот первое предложение этого рассказа, первый абзац, который очень характерен для стиля Кафки. Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое. Лежа на панцирно-твердой спине, он видел, стоило ему приподнять голову, свой коричневый, выпуклый, разделенный дугообразными чешуйками живот, на верхушке которого еле держалось готовое вот-вот окончательно сползти одеяло. Его многочисленные, убого тонкие по сравнению с остальным телом ножки беспомощно копошились у него перед глазами. Крайне любопытен вопрос, какого именно насекомого он превратился. Обычно говорят, что он превратился в таракана. Слова «таракан» нет в рассказе, и Набоков, который уж точно знал кое-что в энтомологии, сказал, что это полная чепуха. Проанализировав описание, Набоков пришел к выводу, что Грегор Замса стал жуком. Возможно, навозным жуком. Он говорит, технически это не совсем так, но тем не менее это был
ближе
жук.
Ближе всего, да, к реальности.
А почему это важно? Потому что если это жук, то у него были крылья. А это уже серьезно. Если верить Набокову, то получается, что Грегор Замса не знал о своих возможностях. Ведь когда он превратился в насекомое, то жизнь его стала ужасной. Но с другой стороны,
Он говорит сам себе: «Если я действительно насекомый, то уже снята ответственность, и он может быть спокоен». То есть ему не надо ходить на работу, например. И вот этот вот мотив резко меняет ситуацию. Дело в том, что если у него были крылья, то он мог взлететь и улететь. И действительно, там в рассказе упоминается открытое окно, возле которого герой охватывает чувство освобождения. Но он не воспользовался возможностью сбежать из этого мира, который он ненавидел, и который, в конце концов, его убил. И это крайне характерная для Кафки ситуация неиспользованной возможности. Когда я впервые понял потаенный смысл этого рассказа, не тогда, когда я его читал, а читал его много раз. Кафка был любимым писателем моей юности. Мой отец с огромным трудом достал черный однотомник
Кафки. Да, я этот черный однотомничек помню, конечно.
И это была книжка, которой я на нем молился много лет. И тем не менее, впервые я понял, о чем рассказ, когда увидал этот рассказ на сцене в исполнении Барышникова. Барышникова играл Грегора Замзу в спектакле на Бродвее в 1989 году. И что произошло? Сам спектакль мне не понравился. Это была такая довольно тупая критика буржуазного образа жизни. То есть все эти родственники Грегора Замза были показаны как толстыми, тупыми буржуями.
Это цитата из вахтанговского спектакля «Чудо святого Антония», между прочим.
Может быть, но, знаете, антибуржуазный пафос, он меня как-то не очень привлекал в то время. Да и сейчас тоже. Но когда появлялся Барышников на сцене, а он ни с нее не уходил, то вдруг меня охватывало чувство свободы, потому что Барышников сделал то, что он и должен был сделать, а именно он освоил третье измерение, он ходил по потолку. Мы видели, что он может все. И это ему, как насекомому, Грегора Замза, было гораздо лучше, чем как человеку. Как человек он был раб своей службы. А здесь у него была способность воспарить, способность покорить потолок, способность быть каким-то другим существом. И, в общем, этим существом он был бы более счастливым, чем если бы он был Грегором Замзой. Вы знаете, это сказал еще и Набоков тоже.
Я вообще считаю, что вот роль Грегора Замзы у Барышникова – это, может быть, лучшая внебалетная его роль. Потому именно, что она связана каким-то образом с его тренингом в качестве балетного артиста. То есть это была роль, которая одновременно позволила ему полностью реализовать свои возможности великого танцовщика, но сделать это не в традиционном балетном спектакле.
И как раз в это время Барышников искал новые способы применения своего дара. Он вообще все время экспериментирует.
Да, меня это
поражает человек,
личность,
который все время выдумывает себя заново. И вот именно в «Превращении» он показал, как можно иначе прочесть рассказ. Сразу меняется вся ситуация, правда? Любопытно, что откуда взял Кафка вот это подробное описание насекомого, который превратился в Грегора Замзу? Ну, вообще, откуда человек, который занимается страхованием, так хорошо разбирается в насекомых? Я глубоко уверен, что он пользовался крайне популярной в начале века книгой Жана Анри Фабра «Жизнь насекомых». Эта книжка стояла в каждом интеллигентном доме, и именно в Праге Карл Чапок написал пьесу «Жизнь насекомых», которая восходила тоже к Фабру. И именно у Фабра можно прочитать восторженное описание навозного жука. Он пишет Фабру так: «Счастливое создание, ты знаешь свое ремесло, и оно обеспечивает тебе спокойствие и пищу, которая с таким трудом достигается в человеческой жизни». Вот я думаю, не этот ли абзац подтолкнул Кафку на мысль избавить своего героя от тягости быть человеком, превратив его в насекомое? Не случайно в рассказе движения героя изображены с большей значительностью вниманием, чем его банальные скудные мысли. Как человек он, в общем-то, не интересен, а как насекомое крайне интересен. И очень характерно для Кафки. Главное ведь его стиле – это то, что он изображает очень подробно движения, жесты, ситуации передает, но не мысли, не внутренние монологи, которые, в общем-то, никуда не ведут, а именно окружение. У него крайне реалистический метод описания считается с отсутствием мотива. Мы не понимаем главного, зато нам дают очень много подробностей второстепенного. И это создает такой гигантский шок для читателя, который до сих пор не проходит. Кафка был и остается писателем, который один из очень немногих, от которого можно образовать новые слова. Кафкианство, да? Братья Коэн, у них время от времени в кино. Вдруг герой берет, взлетает и летит сквозь звезды. Ему говорят: «Что это такое?» – спрашивают братьев. А они отвечают: «Кафка-брейк». Вот это «Кафка-брейк» вошло в нашу культуру, и началось это все в 1915 году с публикации рассказа «Превращение».
Знаете, я хотел бы в связи с этим показать вот один из таких «Кафка-брейков», связанный с музыкой. Я хочу показать один из аспектов влияния Кафки на современную музыкальную культуру, связан с именем чрезвычайно интересного композитора по имени Дьерт Курток. Это венгерский композитор. Вы знаете, все эти границы европейские, они столько раз меняются. Родился он в том, что когда-то было Румынией. Или сейчас стало Румынией. Я уже запутываюсь в этих вещах. В данном случае его место рождения определяет как Румынию, но он венгерский композитор.
Такая же запутанная история, как у самого Кавки, которого
да.
до сих пор никто не
Тоже
знает назвать.
Он.
Австрийский писатель, который родился в Праге, который... Кстати, Кавка свободно владел чешским языком и был вообще таким же чехом, как и немцем по культуре. Но еще кроме этого, он был очень осознанным евреем. Он очень много занимался еврейскими проблемами. Интересно, что один из его поклонников был Мартин Бубер, который и напечатал его два рассказа как раз в это время, во время войны, он напечатал его два рассказа. Любопытная история. Он предложил Кафке назвать его рассказы аллегориями. Кафка категорически отказался. Он не хотел, чтобы его воспринимали как аллегории. Он к ним относился как к молитве, к писанию рассказов. И он считал, что это видение, что это сама реальность, которая проникает в него сквозь какую-то мембраны,
какие-то поры.
Да. Именно поэтому, вы знаете, вот вы говорите о музыкальной интерпретации Кафки. Вообще ему не повезло с интерпретаторами, я считаю. Нету, например, оперы по Кафке.
Ну, может быть, и есть, но, во всяком случае, я уверен, что соблазн,
по-моему, прямой.
Изобразить и превращение, и процесс, потому что есть же и фильмы,
вот как раз об этом я и хотел сказать, что фильмы, например, по Кафке мне все не нравятся, потому что...
За исключением, может быть, вудиалиновских, полуиронических интерпретаций.
Это, пожалуй, действительно правильная позиция, потому что смеяться над этим можно. Пародии писать можно. Кстати, ведь Кафка и сам был человеком с очень острым чувством юмора. Томас Манн считал его великим комическим писателем. И когда он читал своим друзьям первые главы «Замка», а «Замок» — это, как сказал Оден, это божественная комедия нашего времени. Тем не менее, друзья хохотали как сумасшедшие, потому что они видели в этом сатиру на бюрократический аппарат Австро-Венгерской империи. На самом деле, одно не мешает другому. И вот этот комический элемент у Кафки тоже, несомненно, присутствует. Но когда мы видим на экране героев Кафку, вот, например, «Процесс», я на это смотреть не могу, потому что Кафка сюрреалистический автор. Его нельзя показать в реалистическом кино. Нужно что-то придумать совсем другое.
Но в этом смысле как раз музыка в этом смысле это хороший тонкий инструмент. И вот Дьерт Курток, о котором я начал говорить, человек, кстати, вот лишняя иллюстрация того, сколь причудливой бывает судьба человека и судьба человека довоенной, я имею в виду до Второй мировой войны и после Второй мировой войны в Европе. Курток покинул Венгрию, где у него довольно успешно развивалась карьера после революции 1956 года. Жил сначала в Париже, где, кстати, его настигла ужасная депрессия, от которой он только с помощью большой дозы психоанализа как-то излечился. И в Париже он впервые познакомился с двумя авторами, которые оказались для него чрезвычайно важными впоследствии. В музыке это был Антон фон Веберн, а в литературе Беккет. Эти два человека перевернули представление Куртока о том, что возможно средствами искусства исследовать в современной жизни. Он вернулся в 59 году в Будапешт, и там все опять развивалось вроде нормально, но постепенно все больше и больше укоренялся на Западе. Это был сначала Берлин, потом Вена, потом Голландия. И с 1999 года Курток живет постоянно уже во Франции. Ему сейчас 89 лет, и он один из классиков современной музыки. Он удостоен разных премий. Он является почетным членом Американской академии искусств и литературы с 2001 года. И маленькая реплика в сторону. У него также есть и опус на стихи Анны Андреевны Ахматовой. Что же касается его связи с Кафкой, то у него есть очень интересный и очень привлекательный опус под названием «Кафка фрагмента». То есть фрагменты из Кафки. Отдельные строчки, отдельные фразы из дневников и писем Кафки. Причем это сочинение как бы возникло, то есть начало возникать у Куртока почти случайно. Он работал над фортепианным концертом и читал Кафку в это время. И вдруг какие-то вот фразы из вот этих дневников у него стали откладываться как музыкальные.
Очень похоже на тот принцип, как писал сам Кафка. Московский философ «По дороге» очень любопытную статью, эссе написал о Кафке, где он привел такой образ. Кафка обрисовывал свои сновидения. И да, это да. очень интересно, потому что у него такие были яркие, люсидные, как теперь это называют, сны. И можно себе представить, что эти образы, которые возникали, он сам их не мог проанализировать. Он не мог сказать, что они значат. Знаете, как всегда требуют сказать, а что ты хотел сказать? Вот это и сказал, что хотел, да? И это вот именно то, что происходит с музыкантом, когда вот всплывают ноты.
И Кордак увлекся так вот этими фрагментами, которые он записывал, что он оставил работу над этим своим фортепианным концертом и полтора года проработал. Он очень такой тщательный, ювелирных, так сказать, дел мастер Кордак в своем деле.
Авангардисты часто бывают педантами.
И он полтора года занимался этим делом, и вот итогом были эти фрагменты для абсолютно минималистского состава. Сопрано и скрипка. Все. Я хочу показать кусочек сначала. Я прочту по-немецки и попробую с листа перевести на русский язык, который озвучил Кортак. «Die guten gehen im gleichen Schritt. Ohne von ihnen zu wissen, tanzen die anderen um sie die Tänze der Zeit». Хорошие двигаются в ногу, а другие, не зная об этом, танцуют вокруг них танец времени.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
В эфире новый выпуск нашего культурно-исторического цикла «1915 век спустя. Парадоксы и параллели».
И второй отрывочек «Wie ein Weg in Herbst», то есть «Тропинка осенью». Только ее уберут, и сразу она покрывается вновь сухими осенними листьями.
Продолжая говорить о Кафке, мы сменим сейчас время. Из 1915 года мы перенесемся в 2015.
Оставаясь в то же время в 1915, потому что тогда, как мы уже с вами говорили и будем все время говорить, возвращаясь к этому времени, Европа предприняла первую попытку своего, как мы говорим, самоубийства. Это выражалось в колоссальном цивилизационном сломе того времени. Причем к этому слому европейская элита интеллектуальная нашла задолго до войны. Она задолго до войны испытывала чувство острой неудовлетворенности общекультурной, гуманитарной, так сказать, человеческой, если угодно, ситуации, которая вокруг возникала. У людей интеллектуальной элиты было острое ощущение исчерпанности европейского пути. Выражено оно лучше всего в крылатом заголовке «Закат Европы» Освальда Шпенглера. И тогда вот действительно впервые стала модна эта тема «Заката Европы». Но это тогда, эта тема заката Европы была как бы только обозначена. Действительно, этот закат начал совершаться в результате Первой мировой войны, когда Европа оказалась в руинах и когда погиб цвет европейской молодежи в значительной степени.
Через 20 лет все повторилось заново.
Да. И после этих двух колоссальных катаклизмов мы сейчас, я считаю, являемся свидетелями каких-то первых содроганий, если угодно, какого-то очередного грандиозного катаклизма, перед лицом которого, как мне кажется, стоит Европа, современная Европа. перед нами происходит определенным образом смена цивилизации, и по этому поводу раздаются голоса и совершенно истерические, голоса трагические, но также и голоса здравые, трезвые людей, которые констатируют, что да, определенные грандиозные цивилизационные сдвиги происходят.
Вы имеете в виду,
и будут продолжаться.
Вы имеете в виду новое переселение народов?
Да, именно новое великое переселение народов. И тот факт, что мы оказались вдруг, неожиданным образом, в центре вот этого явления, которое всеми, без исключения, в общем-то, рассматривается как кризис, как какой-то вызов. Перед этим вызовом стоят сейчас, по-моему, европейские народы, и от того, как они на него отреагируют, будет очень многое зависеть в будущем Европы.
Вы знаете, я, конечно, согласен с тезисом о кризисе, но это кризис перманентный, который стоит перед Европой всегда. Европа всегда отвечала на вызовы времени. Европа – континент, который всегда спорил сам с собой. Это продолжается и сегодня. И, тем не менее, Европа смогла не просто выдержать этот напор истории, но Европа ведь не только принимает в себя чужую цивилизацию, но Европа и колонизует чужие цивилизации сама. В конце концов, весь мир стал Европой. В конце концов, именно Европа превратила мир в западную цивилизацию. Потому что западная цивилизация, она в Японии тоже западная цивилизация. В Японии тоже Европа. И вот этот вот европеизированный мир, который в конечном счете и тот мир, в котором мы живем, это тоже реальность нашего времени. Тоже надо с этим как-то жить. Что касается Шпенглера, то ведь он как сказал? Он ведь ничего плохого не видел в закате Европы. Он констатировал факт, говорил, что нужно с этим научиться жить. Кончился мир, прекрасный и красивый мир, в котором была органная музыка, в котором был великий писатель Анну Каренину Толстого. Он считал, вот это и есть самое последнее достижение человеческого духа. Все это кончилось. И теперь пришло время станков и интегралов. И надо с этим жить, с этим мириться. Но, вы знаете, я Шпенглеру не верю, потому что во втором томе он наговорил столько глупостей, между нами говоря, что просто зло берет. Ну, смотрите, все его предсказания не сбылись. Он считал, что будущее за Россией. Вот Россия придет и покорит весь мир, вот там зреет новая цивилизация, новые Афины, новый Рим, бог знает что. А вот Восточная Азия – это абсолютно пропащий регион, который никогда не поднимется и никогда ничего нам нового больше не даст. Вот если бы Шпенглера сегодня привезти в Китай или в Японию, что бы он сказал? Хотел бы я знать.
Это как раз очень интересное соображение, и оно чрезвычайно релевантно для той области, которая для меня, как для музыканта, ближе всего. Это судьба классической музыки. Хорошо, что вы сказали как раз о развитии европейской культуры и европейской культурной традиции в Азии. А именно, кто бы мог подумать, действительно, во времена Шпенглера, да и не в столь отдаленные времена, а может быть еще и каких-нибудь 30-40-50 лет тому назад, что резервуаром для дальнейшего развития, для дальнейшей жизни полнокровной европейской классической музыки, музыки Баха, Моцарта, Бетховена, что ими окажется Япония, которая очень сильно в этом отношении европеизирована, и Китай, который на наших глазах постепенно в этом отношении европеизируется все больше и больше, и все больше и большее количество замечательных исполнителей. Я уже не говорю о том, что если приходишь в концерт гастролирующего оркестра, то там, знаете, когда-то говорили, что струнная группа должна состоять из евреев. Нет, она, на сегодняшний момент она будет состоять из китайцев и японцев.
Это при том, что западную музыку в Японии впервые услышали, когда военный оркестр адмирала Пири играл. И японцы долго думали, что недолго, но несколько лет, первых лет, когда они были знакомились с Европой, они были уверены, что вся музыка западная – это музыка военная.
Марши, военные марши.
Марши, ничего другого не было. Да. И вот теперь такая история.
Но сейчас один за другим на международную арену выходят замечательные музыканты, и японцы, и китайцы. И я хочу завершить наш разговор на этой теме оптимистически. Хочу показать нашим слушателям творчество выдающегося современного китайского исполнителя классической фортепианной музыки Ланг-Ланга. К нему относятся по-разному, но отрицать, что это сильная, яркая творческая личность, по-моему, не сможет никто. Играет Ланг-Ланг.
волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.